Добрый день, дорогие радиослушатели, те, кто нас смотрит и слушает видеотрансляции. Вас приветствует мировая бизнес-этика. Я автор и ведущая этой программы Марина Джаши. Сегодня у нас в гостях Надежда Мамед. Надежда – консультант по развитию бизнеса на других рынках, управляющий партнер компании «Альянс Экспертс» по Восточной Европе. Надежда, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы к нам пришли. И вот, знаете, у нас такая уникальная возможность с вами побеседовать, потому что мы вас перехватили буквально вот транзитом через Москву из Индии и улетаете вот в совсем ближайшем будущем во Францию. Скажу нашим зрительным слушателям, что у Надежды потрясающий межкультурный опыт практической реальной работы с разными рынками, с разными людьми, Востоком, Западом. В общем, сейчас мы постараемся в те 45 минут, которые у нас есть, поговорить об этом замечательном, потрясающем калейдоскопе. Ну и вот первый, наверное, мой вопрос. Как вы во всю эту межкультурную историю попали?
Да, спасибо большое. Вопрос очень интересный, потому что на самом деле, наверное, это лежит исторически еще даже в моем детстве. Я родилась и выросла в Сибири, город Красноярск. В общем-то, надо понимать, что это был Советский Союз, ездить у нас никуда не получалось. Вот. Но, наверное, мне было 7 или 8 лет, когда я прочитала книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Вот. И это очень сильно все изменило. То есть я помню, что тот момент, когда нас учительница в школе спрашивала, кем вы, ребята, хотите быть. Ну и, собственно, девочки хотели быть врачами или учителями. А я тогда встала и сказала, что я хочу быть юнгой на корабле, потому что у меня тогда получится путешествовать, видеть другие страны, другие народы и общаться с людьми.
Вот видите как, и вот Вселенная услышала ваш запрос, который вот вы тогда сделали в своем детстве, и, в общем, так сложилась жизнь, что у вас и семья межкультурная, и работа межкультурная.
Да, совершенно верно. В общем-то, конечно, все сложилось не совсем именно так, да. но как-то сложилось, действительно.
Ну, как-то сложилось.
Да, я начала работать в международных корпорациях в 2003 году, после этого так меняла несколько раз работу и работала в крупных компаниях, в британской компании, да, во французской компании и несколько лет в японской компании. Тоже это был, конечно, потрясающий опыт, потому что это был тоже действительно и Восток, и Запад. Я работала с разными экспатами разных национальностей, и, в общем-то, наверное, это тоже как-то логично все продолжалось, это все потом. 6 лет назад я встретила мужа, который из Восточной Европы, поляк, да, и переехала в Европу к нему. После этого вот это уже четвертая страна, где мы живем, да, в Франции. Да, да. Вот. Ну и логически так сложилось, что на моем пути снова опять же встретилась замечательная команда, межкультурная, да, 40 человек из разных рынков со всего мира. Мы помогаем компаниям выводить бизнес на другие рынки, становиться там прибыльными, находить наилучших партнеров и так далее.
Понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот глядя на ваш такой вот межкультурный опыт, богатый, я бы даже сказала богатейший, что можно сказать относительно важности межкультурных контактов? И с одной стороны, с другой стороны, почему важно их изучать? Потому что мир становится, вот как мы говорим, глобальный, мы много путешествуем, получаем образование за границей, вот многие программы ориентированы, практика ориентированы на разные глобальные рынки, и тем не менее, вот ваш опыт.
Ну, тут действительно надо сказать, что это замечательная тема, спасибо большое. Да. Мы действительно, вот это общие какие-то слова, мы живем в глобальном мире, мы, да, всегда в нем жили. Вопрос в том, что когда-то 500 лет назад, чтобы Америку открыть, нужно было снарядить экспедицию и поплыть куда-то. Сейчас у нас мир все более и более плоский. Да, и за последние даже 5 лет он очень изменился. То, да, есть я могу работать одновременно с коллегой в Сингапуре, да, с коллегой в Иране, с коллегой в Германии и одновременно реализовывать несколько проектов, да, опять же, с клиентами из разных стран, благодаря тем технологиям, которые у нас есть.
Конечно.
То есть мир действительно становится все более и более глобальным, более и более тесным и близким. Вот. Не все люди это понимают,
да,
и я думаю, что, в принципе, наверное, может получаться еще сейчас жить так, чтобы, вот как-то, как я говорю, в лес не ходить там, ну, сидеть спокойно, развивать свою компанию на своем рынке, и вот. Дело в том, что так не будет.
То есть в изоляции жить нельзя, да, другими словами,
нет,
да? Несмотря на то, что вот мир пестрый, в одной стране можно развиваться и как-то вот расширяться, тем не менее, все равно выходить нужно на другие рынки. Рано или поздно придется вам это сделать,
да,
и придется очень многому учиться, потому что то, что работает на родном рынке, на локальном рынке, ну, не факт, что будет работать на других рынках. Как правило, это не работает, стратегии не работают. Нужно какие-то другие подходы, да, нужно как-то вот и другие стратегии, и все другое. Вот вы, смотрите, одновременно можете работать с партнером из Ирана, Сингапура, с кем-то общаться параллельно тоже во Франции. Вот какие вы используете, наверное, подходы, да, то есть вот используете ли один какой-то универсальный подход, потому что, ну, наверняка люди, с которыми вы работаете, они тоже международные, или же все-таки вам нужно как-то адаптировать свои подходы, свои практики, свою коммуникацию в зависимости от того, с кем вы общаетесь?
Да, конечно, это постоянно приходится делать, приходилось в том числе и в корпоративной жизни, да. То есть если это, опять же, я уточню, что это актуальный очень вопрос, почему? Потому что, работая еще в корпорациях, я поняла, что вот что интересно, у нас в японской корпорации очень большой процент был менеджеров экспатов, которые приехали, японцы здесь работают. Вот, наверное, если взять среднего сотрудника, то их не любили и боялись, вот, тем не менее, опять же, почему? Почему? Да, то есть они вот приехали нас тут учить, что-то делать, вот вообще не понимают, как это.
Так.
Но надо понимать, что, во-первых, экспаты здесь какую-то свою функцию выполняют дополнительно, да, какую-то вот функцию контроля в том числе. Вот. А во-вторых, что просто надо понимать, что эти люди действительно как бы, вот, я не знаю, вот наша, моя кошка смотрит на мир по-другому. Тоже человек, с другой стороны, смотрит на мир совершенно по-другому.
Конечно.
Совершенно иначе воспринимает информацию, например, совершенно иначе воспринимает какие-то слова там и так далее. И что нужно понимать, что нужно меняться тоже.
Конечно.
Вот, что если ты хочешь с ними работать дальше.
Да. Но здесь, мне кажется, знаете, здесь должна быть какая-то взаимная такая вот направленность на обучение, на развитие, на контакт. Вот. Япония очень мне тоже близка, поскольку я жила там и работала. И да, я понимаю, о чем вы говорите. И, конечно, без соответствующего, наверное, тренинга, подготовки, там мне было бы тяжело. Вот я получила такую подготовку, и многие вопросы, которые у меня там возникали уже, они как-то вот либо сами решались, либо я находила возможность решения. Я считаю, что вообще вот в любом межкультурном контакте обе стороны должны принимать участие в том, чтобы построить эти мосты. Потому что если одна сторона строит мост, а другая стоит на другом берегу и ничего не делает, то, в принципе, конечно, возможна коммуникация, но она будет несколько однобокая и так далее. Вот.
Да. Ну вот есть какие-то очевидные, конечно же, причины, и там, почему люди зачастую друг друга недопонимают.
Да.
То есть, ну вот очевидная причина, конечно, вот, например, язык.
Да.
Когда человек, там, допустим, из мира арабского говорит на английском и русский говорит на английском, то есть великий шанс, что где-то мы друг друга не поймем. Вот. Это, в принципе, каждый умный человек, наверное, понимает.
Да.
Вот с тем же японцем, например, который уже после того, как мы как бы разошлись в корпоративном мире, остаемся 7 лет друзьями, близкими, вот и часто друг другу помогаем. Вот в свое время мы, например, выстроили свой собственный язык внутри команды. Я не знаю, как другие члены команды, я адаптировалась под него, то есть использовала те слова, которые использует он, чтобы он точно меня понял.
Чтобы в одной тональности, на одном языке.
Да, может быть, что-то я потеряла в английском языке в тот момент, но мы с шефом друг друга отлично понимали.
Прекрасно, то есть вы такой вот инструмент использовали, и он был эффективный в данном контексте.
Да, конечно. Второе, что, конечно же, есть некие культурные особенности, которые тоже достаточно очевидны. Ну, например, вот как нужно себя вести на встрече. То есть, если я приду, например, в Германии на презентацию, то я понимаю, что вот, ребята, вот мои, так сказать, пункты, которые я хочу сегодня обсудить, некие bullet points, и буду работать вот по этому.
То есть,
и
конкретно меня программа, четко все ясно.
И меня поймут.
Да.
Буквально на днях мой коллега индиец выступал перед нами с презентацией, и он так очень мягко уточнил, что, ребята, если вы приехали в Индию, пришли на встречу, открыли ноутбук и шпарите по своей презентации, вы уже проиграли. Можете уходить. То есть, необходимо прийти, спросить. Скажите, пожалуйста, там, сколько у вас детей, не знаю, как вы там живете, не знаю, как у вас бизнес идет. Там. Ну, то есть некий неформальный контакт
построить. Неформальный человеческий контакт.
Да, человеческий контакт построить. И уже в конце там что-то сказать про бизнес. Потому что про бизнес можно написать письмо, и тебя поймут.
Да.
А вот тут вот на встрече нужно очень грамотно это построить. Мне вот, например, приходилось с этим сталкиваться тоже, потому что, ну вот, я работала, допустим, с европейцами, работала с японцами. Год назад у меня был проект, во-первых, на новом для меня рынке, потому что я никогда на рынке моды, например, не работала.
Так.
А это была палестинская группа компаний, которая представляла свой рынок обуви вообще в России. И мне необходимо было их 8 дней сопровождать.
Да.
И я в тот момент, надо сказать, при всем своем опыте побоялась. 9 мужчин, так. Арабы, другая культура. Как да. они относятся к тому, что я женщина и вожу да. их тут везде.
Да, да.
Вот. Но, наверное, какая-то все-таки интуиция мне подсказывала, как правильно себя с ними так. вести. Опять mm-hmm. же, там, вот, жена, дети, там, покажи фотографии детей, там, расскажи там, вот об этом. Вот. И через 8 дней мы прощались со слезами. То есть...
Вот видите, как интересно. То есть, смотрите, вот в восточных культурах очень важен вот этот вот человеческий контакт, да? Mm-hmm. То есть, если вы сразу про бизнес и про четкие какие-то схемы, которые, ну, как вы знаете, вот такие роботизированные, автоматизированные процессы, то, конечно, может быть, она установится, эта коммуникация, позже, но это займет очень много времени, и, может быть, вас разочаруются, найдут какого-то, будут искать другого партнера и так далее. Но здесь вот такой вот момент, который вы для себя сделали, просто, мне кажется, может быть, другой человек, может быть, у него не получилось бы, да, а вы уже знаете, как нужно подходить к общению с восточными людьми, и нашли вот этот вот контакт, да, mm-hmm. через друзей, через семью, через просто какие-то человеческие отношения, да, mm-hmm. вот, и все, вам стали доверять. То есть mm-hmm. вы уже не просто бизнес-партнер, mm-hmm. а вы человек, который занимается бизнесом,
да,
и это очень важно, да, то есть вот да, такой момент.
Вот. Да. Для восточных культур это очень важно.
Да. То есть это правило номер один. И вы угу. знаете, вот здесь очень многие компании спотыкаются, западные компании, в том числе и российские компании, которые разворачиваются на восток. Потому что Россия, несмотря на то, что ну, такая евразийская страна, угу. да, то есть уникальная в своих подходах, здесь нет, мне кажется, одного какого-то определения вот и четких схем. Вот угу. россияне такие-такие-такие, в бизнесе они такие-такие-такие. Нет, страна очень большая. Да? Вот, вот в этом регионе люди, может быть, работают вот так, там, скажем, Владивосток, угу. Дальний Восток. В западной части страны совершенно другая может быть ментальность, да, то есть это тоже нужно учитывать. И вот, несмотря ни на что, люди, которые вот разворачиваются на восток, думают, а, там такие хорошие рынки, давайте uh-huh. вот быстро туда, мы их завоюем, быстро, этот подход не работает.
Не работает. Именно, особенно, я бы так сказала, что российская компания, например, может достаточно просто войти, к примеру, на рынок Польши.
Да.
В принципе, поляки не во всем, но очень близки нам.
Да, ну вот язык да. тоже в какой-то степени, да, вот такие славянские корни. Угу.
Да, ну в то же время, что если, допустим, российская компания хочет войти на такой рынок, как Иран,
так.
то это совершенно другая история. То есть не начиная с того, что просто вас не знают и вам не поверят, да. во-вторых, они просто не ответят вам на письмо.
Вот, так, вот давайте поговорим, потому что да. тоже интересно. Иран, с одной стороны, как бы такая вот страна специфическая, интересная, она отделяется от других ближневосточных стран, ну, исторический, культурный, да. язык. И многие делают ошибку такую, что как бы ее приравнивают к арабскому миру. Нет, это неправильно.
Это вообще другая культура.
Это совершенно другая культура, совершенно да. другая история. Требуются mm-hmm. другие подходы, другие взаимоотношения, да, другие мосты. Вот. Расскажите, как?
Ну вот сейчас буквально в данный момент еще работаю с иранской компанией. В общем-то, кстати, я вот в плане бизнеса была очень удивлена, насколько это профессиональные люди, да. как оказалось. То есть там компания с прекрасным отделом инжиниринга, например, которая да. способна адаптироваться вообще под любые условия там, и так далее. Вот. Надо, конечно, понимать, да, что… То, что мы знаем об Иране, угу. практически ну, на 99% неправда.
То есть стереотипы?
Некие стереотипы. Говоря, да. Даже вот, не знаю, здесь людей, которые работают тоже с другими рынками, но они говорят, да, нет, да. что я в Иран никогда не поеду, опасная страна.
Да, да.
О том, что Тегеран на самом деле город, который безопаснее Парижа.
Вот, да.
Вот, начиная с этого, заканчивая, ну, тоже хотелось бы просто упомянуть о том, что… Такие моменты, как, например, цена, да?
да.
То есть для иранцев тоже это всегда будет важный момент, то есть они будут готовы с вами обсуждать эту тему. То есть,
вот. То есть нужно Но... здесь уметь общаться, да. уметь торговаться, да, Совершенно уметь верно. Как-то убеждать своих партнеров. Ну, вот в чем тогда специфика, да? Вот, может быть, какие-то. Дадите совет инсайдера, да,
я
человека,
думаю,
который
что
уже с этим общался.
Очень большой совет инсайдера да. использовать местного человека, который да. войдет туда, куда нужно. Mm-hmm. Вот просто пример, не могу назвать просто компанию, но это крупнейшая российская сервисная компания, которая знает каждый россиянин.
Да.
Вот, недавно обратилась ко мне да. с просьбой, мы сейчас ведем проект в Иране mm-hmm. и не можем там машину купить.
Да.
То есть вот они приходят вот к иранским автодилерам и да. не могут там купить машины.
Поразительно,
им либо да. удваивают цену, либо говорят, платите налом, они говорят, ну, конечно же, юрлицо не можем налом заплатить, только да. без налом. Вот. Тут вопрос в том, чтобы местный человек пошел туда,
да.
поговорил с кем нужно.
Построил мосты, посредник.
Да, то есть на таких рынках я очень советую все-таки общаться через
местного, посредника, через местного, да. То есть потом же, может быть, когда сформируется доверие к вам, можно как-то общаться напрямую, но всегда нужен такой вот местный посредник. Ну, а вот скажите, пожалуйста, какие, например, вот для российских предпринимателей, бизнесменов, какие отрасли там будут интересны, где, вот куда можно пойти, где искать посредников вот непосредственно уже там, в стране?
Нет, на самом деле в данный момент, ну, в данный момент как никогда актуально в Иране, потому что несколько лет назад были сняты санкции, которые были десятилетия.
Да, это был большой прорыв,
Да, сейчас они вернулись. Вот, да. То есть западным компаниям приходится оттуда уходить, потому что есть проблемы с переводом денег, например, в том числе и так далее. В принципе, там есть сейчас возможность войти, в принципе, на очень многие рынки. Пожалуйста, детские товары, там, пожалуйста, там, отделочные материалы, пожалуйста. То есть очень, очень много. Я знаю, что это часть стратегии, в принципе, сейчас нашего российского правительства, то есть поддержка предпринимателей российских именно на экспорт в Иран, на установление неких таких отношений бизнес-долговременных.
Сотрудничество долговременных, да, потому что вот эта ниша, она пока вот такая неопределенная, да, и вот в условиях неопределенности хорошо бы эту нишу как-то занять, что-то там сделать, да,
да, потому что действительно, да, нужны хорошие компании, которые могут производить там, допустим, детские товары.
Да, вот, да, да.
Пожалуйста.
Да. То есть это Иран, да, то есть у него такая специфика, ну, как и, в принципе, большинство восточных стран, там хорошо иметь своего посредника на начальной стадии развития бизнеса, а потом уже, находясь в этой стране и постоянно, так сказать, вот там пребывая, да, то есть это тоже очень важно, не то, что вот ты там запустил что-то, вот у некоторых есть такая иллюзия, например, да, вот я сейчас налажу работу вначале, а потом уеду. Такое тоже не бывает, потому что со своими партнерами нужно общаться, нужно встречаться, разговаривать, говорить о том, чем вы занимаетесь, приглашать их к себе. Да. Да, то есть это целая такая вот запускается, наверное, цепочка выстраивания взаимоотношений.
Так не работает. Неоднократно у меня было такое, что ко мне обращались российские компании, которые говорили, ну вы нам там просто помогите письмо написать на фарсе, и вы вот разошлите его.
Да.
Ну, пожалуйста, только там половины бизнеса нет компьютеров, понимаете, они до сих пор еще их ведут, вот там, не знаю, в книжечках каких. Ну и вам просто не поверят, даже если вы на фарсе напишете, просто там нужно написать местному человеку. В принципе, это так же работает и в России.
Вот я тоже, кстати, вот вы сейчас говорили, у нас вот телепатийная какая-то связь произошла, потому что, да, вот представляете, вот на российскую почту там к какому-нибудь важному человеку приходит письмо. Ну, он...
Из Ирана.
Да, да, на русском языке. Вот, и он подумает, ну да, интересно. Если у него есть время, он может поручить своим каким-то ассистентам проработать, да, вот этот вот контакт. Если нет, он подумает, ну нет, что-то как-то тут непонятно, и вообще кто пишет. Все в лучшем случае вот, вот так произойдет, да. Вот, поэтому действительно сложно. Здесь уже как бы нужно, вот, наверное, знаете, еще что интересно, что применять какие-то подходы вот на себя тоже, да. А как бы вот я бы отреагировала, если бы не здесь такое произошло, да. И, соответственно, на тех же рынках тоже какие-то вещи будут работать так же.
Конечно.
Ну и, соответственно, искать вот свои подходы. А, Надежда, вот смотрите, да, то есть вы работаете с Ближним Востоком, это арабские партнеры, а потом иранские партнеры, японцы в вашей истории тоже профессиональные были. Сейчас вы вернулись из Индии, да. То есть вот расскажите, пожалуйста, немножко про вашу поездку в Индию. Это была вторая ваша поездка, да, насколько я понимаю.
Да, совершенно.
Вот. А как раскрывается страна для вас? Что вы оттуда вот вынесли?
Индия.
Какие уроки?
Индия – это другая планета.
Да.
Вообще, то есть даже больше, чем, мне кажется, арабский мир там еще что-то.
Так.
То есть это не только в плане бизнеса, а в плане культуры, конечно же. Например, чтобы понять вообще религию индусов, я не знаю, это очень непросто.
Да.
Например. Хотя я вот интересуюсь просто такими вещами, какими-то исторически культурными там, и так далее. У меня есть коллеги там, есть у меня замечательный соавтор, с которым мы писали статьи вместе, очень профессиональный человек. Вот. То есть, если говорить о бизнесе, то тоже, опять же, культура есть у них специфическая, вот, работа с ними тоже там нужно по-своему, потому что, ну, например, надо понимать, что это очень иерархические компании, как правило. Вот, то есть там босс – это все.
Дистанция власти.
Да,
да, вот если говорить по Хофсту, то очень большая дистанция власти, иерархия, субординация, да, вот высшие чины – это все, да.
Да, причем ну, нужно понимать, что если вы приехали и вы белый руководитель вот, в индийскую компанию, то ваши подчиненные будут вас копировать.
Да.
Будете работать до 12, они будут сидеть до 12, даже если это не, в этом нет необходимости, вот, и так далее. Что касается культуры, то это, конечно, Для меня вот уникальная страна, потому что, ну, когда-то, несколько лет назад я приезжала туда, скажем, в отпуск, там в тот момент не для работы, и те люди, которых я там встретила, и те, вот эти встречи, собственно, они изменили меня полностью вот изнутри как-то.
Как это произошло? Что такого вот было там? Потому что, знаете, вот Индия не оставляет равнодушным никого. Да? То есть это такая страна, которая вот либо она вам вот совершенно не нравится, вы понимаете, что это не ваша история, не ваша страна, и все. Либо вы в нее вот влюбляетесь, понимаете, какая вообще вот потрясающая, вот невероятная страна, либо и то, и другое, да, то есть, как, знаете, вот полосы у зебры, вот то так, да, происходит. Ну, неравнодушным она не оставляет никого. Вот как у вас эта трансформация произошла? Что там такого
это
произошло?
Это было место просто такое. Место удивительное, там в свое время получил убежище тибетский Далай-лама, когда он из Китая, так сказать, сбежал в конце 50-х годов. Вот. Но это маленький город, абсолютно уникальный, конечно, потому что люди приезжают туда, вот, чтобы именно такой какой-то опыт получить. Вот. У меня в тот момент были тяжелые времена на работе, вот, и мне это очень помогло просто. И в будущем тоже как-то. Опять же, и в плане общения с людьми, отношения к людям.
Да.
Потому что я работаю вот с разными культурами, вот, я живу с человеком другой национальности. Могу сказать совершенно точно, что это моя основная позиция всегда, что плохих наций нет и не может быть. Что я категорически не поддерживаю разговоры о том, что, например, все французы плохие. Там, нас французов все в Европе не любят, или там все арабы плохие, или вот еще что-то. То есть это категорически табу там для меня. Вот. Это действительно в каждой нации есть хорошие и плохие люди.
Да. То есть люди – это люди. Есть вот факторы психологические, которые вот мы все, в принципе, разделяем. Вот есть хорошие люди. Есть... Даже знаете как? Нету хороших или плохих людей, есть хорошие или плохие поступки. Да? То есть вот я тоже пришла к такому выводу, вот путешествуя из разных стран, живя в разных странах, но будучи еще ребенком, потом уже в более каком-то сознательном возрасте, да, какие-то вещи меня очень задевали. И когда ты говоришь вот из какой-то страны, и вот все по-разному относятся, кто-то говорит какие-то колкости, кто-то говорит какие-то вещи, которые могут не нравиться, потом я научилась с этим работать, я научилась как-то вот вести себя совершенно по-другому, и я перестала обращать внимание на такие вещи. То есть сейчас я общаюсь с людьми вот именно с точки зрения того, интересный человек, мне интересно будет дальше с ним общаться, независимо от того, в какой он стран, из какой страны и так далее. Да? Ну, плюс ко всему, вот, конечно, есть межкультурный интерес вот к тем странам, в которых я была, жила уже. Вот в английском языке есть такое выражение «to have a soft spot», то есть вот мягкое вот какое-то место, да, вот, ну, или вот душа лежит какой-то стране, потому что вы там жили, потому что там появились какие-то друзья, потому что страна, вот как вот в вашем случае с Индией, она на вас повлияла и как-то вот трансформировала, да. То есть вот такие вот интересные вещи. Ну, вот вы знаете, вот ваш вообще опыт уникальный, я, можно сказать, даже вот впервые встречаю такого человека, потому что сюда в программу приходят, в принципе, все очень интересные люди, вот все с таким вот богатым, интересным межкультурным опытом. Но вот ваш, наверное, это просто вот лидирующий Оскар.
Ну, да, просто, не знаю.
Межкультурный Оскар,
так,
да.
Так сложилось.
Так сложилось, да.
Потому что, ну, после переезда в Европу мне там пришлось несколько раз переезжать, и вопрос продолжения карьеры так достаточно остро встал.
Да.
Я изначально планировала вернуться к той корпоративной жизни, которая у меня в Москве была, но это не сложилось по каким-то причинам. Вот и в тот момент я встретила свою команду, и, ну, могу с уверенностью сказать, это лучший опыт, который у меня в жизни был.
Который у вас был в жизни, да. Вот видите, как вот все складывается самым лучшим образом для нас. А вот скажите, те страны, с которыми вы поработали, безусловно, они вас обогатили и в личном плане, и в профессиональном плане. Есть ли какие-то регионы, вот, в которых вы еще не были, но с которыми хотелось бы поработать? Они вот вас как бы издалека еще пока, но уже зовут.
Да, очень. Это Южная Америка, в частности, например. То есть совсем-совсем у меня там никого нет, практически коллега есть, но общих проектов у нас не было пока. Отчасти Африка, наверное. Я знаю, что это настолько вот тоже совершенно другая культура. Туда очень многие компании идти боятся, не понимают, как там работать, коррупция, в общем, все дела. Но тем не менее, я думаю, что потенциал этого континента Африка, он огромен. И да, это бедное население, но оно очень большое.
Да.
То есть Я, например, не знала до последнего, что Нигерия – это страна 200 миллионов человек, да, то есть в полтора раза больше России.
Да.
Вот, там, конечно же, есть возможности. И думаю, что вот так сложится.
Так сложится, же, да. То есть в свое время, когда это будет нужно, это сложится, и вы придете на тот рынок туда, вот в эту страну. Скажите, пожалуйста, вот общаясь вот с разными странами, с разными людьми, наверное, как… Вот вы формируете, наверное, свой какой-то межкультурный инструментарий. Как вы переключаетесь из одной культуры в другую? Что-то есть у вас? Вот, или уже настолько это на автоматизме?
Интуитивно. Отчасти интуитивно. Да. В том, что вот я все-таки хотела бы еще уточнить, что вот я изначально говорила о том, что есть некие достаточно очевидные вещи, да, есть и неочевидные. То есть это, опять же, с опытом приходит. Например, то, как люди воспринимают время и информацию.
Так.
То есть то, что быстро для меня, то есть для меня быстро – это сегодня.
Да.
Вот. Ну, для, например, представителей арабской культуры быстро – это может быть месяц.
Вот.
То есть как бы, я где-то слышала, что в Израиле, если вам сказали завтра, то ждите через неделю, если сказали через неделю, через месяц, а если сказали через месяц, то никогда.
Да, да, вот, да. Это потрясающее отношение ко времени. Вот недавно на прошлых выпусках программы мы об этом говорили, потому что вот я была в Арабских Эмиратах и тоже приводила пример того, как вот этой текучести времени, да. То есть если, например, в англосаксонских культурах, вот опять же мы говорим, вот ставим какие-то дедлайны, крайние сроки, вот это произойдет тогда, и как правило это происходит. Но на Востоке совершенно другое. Да, это будет, но в свое время, да, вот в какой-то определенный момент, когда сложится правильное обстоятельство, и это произойдет.
Совершенно верно. Потом они, конечно, вот по поводу восприятия, например, информации. Вот вопрос: как вы будете составлять свой, допустим, контракт, чтобы его подписали? Или как вы сделаете так, чтобы получить тот результат, который вам нужен, даже внутри корпорации?
Да.
Я, например, в свое время четко осознала, что японцы потрясающе визуально ориентированные люди. То есть я лично, моя теория, она говорит о том, что, наверное, это потому, что у них такая письменность, что они должны очень много визуально запоминать. Вот, и они очень визуально ориентированы. Я нигде никогда не видела такого количества фотоотчетов, фотографий, каких-то вот таких вот визуальных вещей. То есть мой руководитель очень хорошо работал в Excel. То есть был замечательным пользователем. Вот чтобы ему понять это, он это визуализировал всегда. То есть какие-то стрелочки там себе перерисовывал, там было так понятнее.
Да, да, да,
вот
да.
Если хочешь получить от такого человека какой-то результат, нужно, естественно, сделать так, чтобы он это увидел вот это визуально как-то. Вот. Если это, например, вот у нас недавно было так, по поводу контракта.
Да.
Есть потенциальный клиент, компания из Кореи.
Так.
Вот. Составили стандартный контракт, который вот хорошо работает в Европе.
Да.
Вот мой там партнер, он в Турции работает, но он голландец вообще по национальности. Да. Вот он там все это очень детально так все расписал на много листов. Вот. А нам его вернули, сказали, знаете, ну если вы хотите, чтобы вам его 2 месяца подписывали, то давайте как бы, но если вы хотите, чтобы человек все понял и быстро подписал, тогда 90% этого убираем, пишем 1, 2, 3 и все. Вот. Это вот пример. А если, например, вот когда мы работали с той же палестинской группой людей, с палестинским кластером, мы, наверное, писали тогда вот тендерную документацию, потом отчет, я не знаю, ну, на магистерскую диссертацию потянул бы.
То есть там бы 1, 2, 3 вот этот подход не подошел бы. То есть очень нужно подробно, очень нужно писать.
Да, пожалуйста, пишите нам во всех словах, что вы сделаете, как вы сделаете, пожалуйста, тогда мы вам поверим.
Да, да.
А если нет, то не поверим.
Вот, видите как, то есть вы должны проделать огромную, колоссальную работу и фактически посылать это в неизвестность, вот повезет или не повезет, да, вот понравится такое или не понравится. Да, вот очень интересно. И даже не знаешь, как вот предугадать. А вот скажите, допустим, но бывает так, что какие-то подходы, которые вот вы думаете, вы работаете, у вас вообще очень интересная межкультурная команда, вот вы сделали, и вам отказали, и вот вы расстроились. Что делать дальше? Вроде бы вы знали, вроде бы вы учли все межкультурные особенности. Вот бывают такие ситуации?
Да, конечно, постоянно бывает. Это бывает даже на таком уровне, как вот наш, даже вот мы специалисты по продвижению компании на других рынках. Но у нас есть ряд продуктов, которые мы никогда не сможем продать в Китае, например. Чтобы его продать, нужно его видоизменить.
Так.
Его нужно, например, подать иначе.
Так.
То есть неоднократно мы просто действительно там делали какие-то предложения, которые не работают для китайских клиентов. Потом китайский партнер говорил: тук-тук-тук, ребята, сделайте это по-другому, скажите, что вы делаете вот это, и тогда вам поверят.
То есть, вот опять же, посредник, да, который вам как-то помогал открывать вот эти вот двери, да, и такую настройку. И вы, в общем-то, принимаете эту коррекцию, выходили уже второй раз, и все это получалось. А вот скажите, Надежда, в вашей личной практике были какие-то курьезные случаи, ну, вот, или какие-то критические инциденты, как я их называю? Вот, потому что я, например, изучаю другие культуры, посредственно, понятно, можно прочитать, можно поехать, можно как бы вот пообщаться с людьми, и ты накапливаешь вот свой межкультурный опыт. Но еще возникают разные ситуации. Бывают ситуации, когда ты столкнулся с какой-то, ну, наверное, в коммуникации с проблемой, феноменом, наверное, и ты не понимаешь, как это объяснить, почему это произошло. Потом, через какое-то время, если повторяется еще раз, ты думаешь: а, значит, тут что-то вот я делаю не так, мне нужно узнать это и как-то поработать вот над собой и, в общем-то, как-то измениться. Вот были ли у вас такие случаи, которые вам, ну, были таким, знаете, вот таким звонком, наверное, да, сигналом, что да, вот вообще-то интересно, что там происходит?
Ну вот сейчас так сходу действительно вспомнить. Были, конечно, разные ситуации по работе, да, то есть, да, когда вот ты, например, вот от партнера своего, да, другой национальности, ждешь чего-то, а он не понимает, да, что нужно сделать, вот, и упрямо, например, игнорирует некий запрос, вот. Такие вопросы, конечно, моменты были. То есть потом понимаешь, что он просто иначе видел эту ситуацию, действительно, по-другому на нее как-то смотрел, вот, старался сделать там что-то хорошо, допустим, для клиента, да, а понимала ты как-то по-другому. Вот. То, что ты вот от него чего-то требуешь, а он не знает, как это сделать.
Вот, знаете, сейчас, да, слушая вас, глядя на вас, думаю, интересно было бы параллельно посадить, вот, допустим, партнера и в такую же передачу сделать с ним.
Ну, главное не податься в таких ситуациях.
Да, да, да. Что он думает, да, потому что ведь у второй стороны тоже есть свое понимание. Он думает, что, а почему, интересно, вот они так общаются? Почему, что они от меня хотят, постоянно вот, засыпая меня там почтой, имейлами и сообщениями. Вот, вот это тоже второе восприятие. Потому что, знаете, вот, вот в своем, наверное, опыте межкультурного общения я сделала такой вывод, что важно, конечно же, отношение двух сторон, потому что вот мы, с одной стороны, можем быть такими межкультурными, очень продвинутыми, знать особенности, специфику ведения бизнеса в той или иной культуре, но вторая сторона тоже должна учиться взаимодействовать с нами, если они хотят каких-то движений, да, вперед, да? Вот. Но, как правило, это, пока это происходит в одностороннем таком моменте, потому что межкультурную коммуникацию изучают, безусловно, в университетах, в бизнес-школах, но пока как-то вот факультативно, наверное, может быть, не придают ей того значения, которое она имеет.
Ну, это еще связано, мне кажется, просто с психологией человека, да, что если кто-то виноват, то не я всегда, кто-то вот другой там, да, вот поэтому мы вот так вот сделаем. Вот, поэтому, конечно, научиться там отвечать, собственно, пытаться что-то в себе изменить, это всегда сложно, не только с человеком другой национальности, да, да, ну, да, вообще. Да, да. Вот, у меня, например, вот если отключиться немножко от бизнеса и, да, перейти в сферу личных отношений, так, да, вот у меня муж другой национальности, так, он поляк, и это близкая культура вообще нашей.
Да.
Но тем не менее, вот был у нас вот ряд таких вопросов, которые вот, например, как нужно питаться.
Вот, расскажите.
Вот, пожалуйста, да, вот кухня польская и русская. Вот, да, она отличается очень сильно на, так, самом деле. То есть изначально, я помню, тоже там меня такой было. Я говорю: а что вы, Миша, с пирогами делаете? Вот мы их варим. Так. Потом оказалось, что это вареники. Вот, это.
Поэтому, вот, ну, потому что, знаете, похожие языки, да, тоже, да, как чешский язык, да, то есть есть какие-то ложные друзья.
Очень много таких слов в польском языке, которые противоположное значение имеют.
Противоположное значение. И вот тут у вас возникает зона роста.
Поэтому, когда мне говорят русские: ой, мы поляков понимаем, я говорю: ну, вообще-то там очень много слов имеет совсем
другое значение. Вот это тоже ошибка, да, вот человека, думаешь, вот если страны находятся близко друг к другу и имеют какие-то общие лингвистические, наверное, корни и сходства, и люди думают: о, ну, все легко, замечательно, все будет прекрасно. Конечно, есть какой-то фундамент уже выстроенный, да, и, может быть, легче и быстрее развивать отношения, но потом, это, мне кажется, тоже такая, вот, знаете, вот иллюзия, да, потом ты, вот, через какое-то время ты начинаешь уже докапываться до каких-то нюансов, деталей, сложностей, и понимаешь, что нет, здесь есть своя специфика, свои отличия.
Вообще, мне достаточно, например, сложно представить себе, что значит, например, построить личные отношения Вот, к примеру, русской девушке-японцу или русской девушке-арабу, это, мне кажется, очень сложно, архисложно, потому что есть традиции, которые вообще не имеют с нашей культурой общего ничего, а их надо понять и принять.
Да.
Вот, ну, вот простой вот момент такой. Вот как мы, например, празднуем Новый год,
да.
Больше поляки, конечно же, Рождество – это очень важный праздник, они месяц к нему готовятся, они там готовят обязательно 12 блюд, обязательно они вегетарианские должны быть. Я сначала не понимала, думаю, зачем вообще, лучше приготовить что-нибудь интересное.
Да.
Вообще. Нет, вот есть традиция, и надо это уважать.
Так.
Вот. И я поняла, что для человека это очень важно, действительно, и нужно это делать.
Потому что он так привык, потому что было так в его семье, и он хочет, чтобы это было дальше.
Да, и они 90%, наверное, из них это такие вот люди.
Вот, видите как, то есть здесь уже гибкость проявляете вы, да, то есть вы адаптируетесь к этой ситуации и пытаетесь как-то в нее встроиться, в этот контекст.
Ну, да, он, например, тоже понял некоторые вещи, вот, например, там, не знаю, они не празднуют день рождения практически.
Как интересно.
Они празднуют то, что называется именины.
Да.
Да, гораздо больше, чем день рождения.
Так.
И вот, но он понял, да, что для меня это вот важный день.
Это важный, да, это, вот это, как, это день рождения
культура.
Раз в году.
Это
да, это культура, конечно. Но вот видите, как это особенно, вот это для меня что-то новое, потому что, в принципе, вот в большинстве культур день рождения это праздник, да, то есть он отмечается и на Востоке отмечается, и…
Отмечается, но очень так.
По-разному, да. То есть вот...
Так же, как Новый год.
Да, да. Ну, потому что день рождения же тоже символический Новый год, да, то есть, ну, он личный Новый год, начинается как бы новый, другой отчет. Вот, видите, вот такие моменты, которые вот в ваших личных отношениях приходится, к ним приходится приспосабливаться и тоже для себя делать какие-то выводы. Но я думаю, что и с другой, вот как бы с вашей стороны, и с той стороны тоже к чему-то адаптировался, ему пришлось что-то принять. А вот что с вашей стороны ему пришлось принять? Были такие моменты?
Вот,
ну, день рождения, один пример, да, вот, еще что-то.
К примеру, ну, в принципе, очень во многих вещах мы очень похожи, например, в отношении к семье.
Да.
Вот, например, я совершенно точно поняла, что для него это вот отношение к родителям, например, это вот святое.
Да.
Так же, как и к моим родителям.
Да, вот, да, да.
То есть это важные очень люди, которых он никогда не осудит и всегда поддержит, и будет их рад видеть и так далее. То есть...
То есть вот этот вот момент традиционности такой он есть. А на каком языке вы говорите дома?
На обоих. Вот, то есть изначально, когда мы встретились, а встретились мы на учебе вообще, да. Он тоже такой человек достаточно intercultural, да,
международный,
международный такой, да. Он жил в тот момент в Австрии.
Так.
Он работал в немецкой компании, он говорит тоже на нескольких языках. Мы изначально говорили на английском языке года полтора, потому что он уже был из того поколения, которое русский язык в школе не учило.
Так.
Вот. И по-русски он не понимал. Вот в тот момент. Потом, какое-то время спустя, ну, вообще, что делать-то у нас же, наверное, вот дети будут. Вот,
да,
даже как-то перейти. Вот.
Да, что делать,
действительно. И мы перешли, действительно, и он говорит со мной на польском, я говорю с ним на русском.
Так.
Вот, а дочка говорит у нас на обоих языках.
Прекрасно. То есть вот, интересно, вот ребенок, вы знаете, всегда в таких семьях интересны дети, потому что они вбирают в себя две культуры, плюс ребенок растет вообще в третьей культуре, да, во Франции. То есть, скорее всего, это будет уже французский ребенок, говорящий по-русски и по-польски, правильно?
Ну, если мы там задержимся еще надолго, тогда
да.
Она уже говорит по-французски, да.
На нее уже оказывает влияние культуры страны, в которой она живет. Вот, это поразительно. А потом, куда, интересно, вот еще жизнь приведет и как будет развиваться эта девочка.
Поживем, увидим. Да, сейчас она, уже говорит на французском. Сейчас она приехала со мной в Россию. Бабушку с дедушкой учит французским словам очень успешно.
Потрясающе, да. То есть, это вот, знаете, вот. Тоже, мне кажется, это уникальность вот нашего времени, да, когда люди имеют возможность пересекаться с разными культурами, общаться, выбирая в себя иностранные языки. То есть такое раньше тоже, может быть, и было, но как-то в единичных случаях. Сейчас все-таки все больше и больше таких контактов. И вот именно это такая история, когда межкультурность, она уже на естественном уровне каком-то происходит. То есть, допустим, вот мы с вами изучаем с практической точки зрения, поскольку сами погружаемся в контакты, и с теоретической, потому что интересно эту тему потом почитать. Какие-то исследования ведь сделаны, и ученые приходят к каким-то выводам, тоже к этой стороне прислушаться. Вот. А с другой стороны, вот видите, какие-то вещи происходят вот естественно. Надежда, у нас остается не так времени до завершения нашей сегодняшней беседы. Вот, и мне хотелось бы, знаете, вот какое-то сделать резюме, вот подвести итог тому, о чем мы сегодня говорили, что обсуждали. Потому что действительно очень много такого интересного, такой вот калейдоскоп культур. Вот какие вы советы дадите все-таки людям, которые хотят выходить на рынки, хотят развивать свой бизнес за рубежом, в разных странах, в разных регионах? Вот есть ли такая стратегия, одна стратегия на все, или все же нужно как-то вот дифференцированно выходить на разные культуры, разные рынки? Вот это один вопрос. Второй момент, опять же, вот важности межкультурных коммуникаций. Все-таки важно их изучать, или мир, вот как вот мы вначале с вами говорили, что вот такая есть иллюзия, что он, с одной стороны, да, действительно глобальный, но с другой стороны, каждая есть культура со своей спецификой, особенностями, и это очень важно учитывать. Вот давайте подведем такой итог.
Ну, хорошо. Что касается первого вопроса, то я считаю, что, во-первых, не надо бояться идти на другие рынки.
Да.
Это возможно, и мы это знаем, потому что немало других культур работают с нами уже. Вот, нужно пробовать, нужно стараться. Но надо учитывать все-таки, да, что страны эти иные, иное отношение и к бизнес-культуре, и в том числе. И я не понимаю компании, которые берут себе в штат русского, который будет у них специалистом по Южной Америке, даже если он говорит на испанском языке, что он там знает. То есть разве у него там есть какие-то бизнес-отношения, там какие-то контакты?
Скорее всего, если нет. У него не было этого опыта, то да, конечно. Да,
скорее всего, нет. То есть где найти там человека-специалиста, допустим, по Палестине или специалиста по Таиланду? Там, не знаю, лучше обратиться к тайцу. То есть вот мое личное мнение. Так. Поэтому я здесь и работаю, собственно, помогаю иностранным компаниям войти на российский рынок.
Да, да.
Вот, это мой такой совет. Вот. А что касается вот важности вообще, да, вот межкультурных коммуникаций, конечно, необходимо их изучать, да, потому что мир глобальный, но не забывать, что наша культура, она тоже уникальная и прекрасная. Русская культура и русская история в том числе.
Да, да.
Этим надо гордиться.
Безусловно. Вот.
Поэтому я своему ребенку прививаю очень много из русской культуры, тоже русского фольклора, и книг, и писателей, и так далее. Это то, что в нашей стране есть прекрасного по-настоящему.
Безусловно. То есть вот здесь очень важность на первый план уходит того, что важно помнить свою культуру, важно не забывать свои корни и традиции, потому что это то, что вы несете другому партнеру, да, вы несете в мир, ну и, соответственно, быть открытой той культуре, да, то есть вот быть в таком вот взаимодействии, гармонии друг с другом. Ну и вот важно, вы знаете, тоже вот, чтобы и вторая сторона тоже училась и воспринимала вас как такого равноправного, равноценного партнера, к которому тоже нужно адаптироваться, от которого тоже нужно учиться.
Да, и помнить, что плохих культур нет.
Они плохих культур нет.
Просто они, другие.
Они просто другие, они просто разные. Надежда, спасибо вам большое за такую интересную беседу, очень трогательную, такую даже вот с человеческой точки зрения очень много вот интересного мы сегодня узнали, я думаю, через личный опыт и профессиональный опыт. Уникальный, еще раз это повторю, что Надежда работала с разными культурами, с разными регионами, вообще вот потрясающим по своей разности, да, разнообразии. Сегодня у нас в гостях была Надежда Мамед, консультант по развитию бизнеса на других рынках и управляющий партнер компании Allianz Experts по Восточной Европе. Спасибо большое.